Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе импровизированная пресс-конференция у памятника Пушкина и агит-автобус «Поддержку Пусси Райт». Новые акции протеста в центре Москвы. «Анонимус» собирается сегодня парализовать интернет во всем мире. И граждане Финляндии обеспокоены тем, что у них отбирают земли в Ленинградской области. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, в Москве оппозиция проводит сегодня на Пушкинской площади очередную акцию в формате встречи с депутатом, которая не требует разрешения властей. Это мероприятие проходит за несколько часов до несанкционированного митинга в защиту 31-й статьи Конституции на Триумфальной площади, где в эти минуты усилены меры безопасности. Из центра Москвы только что вернулся мой коллега Мумин Шакиров. Он сейчас находится рядом со мной в московской студии «Радио Свобода». Мумин, вам слово.
Здравствуйте. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов, как только появился на Пушкинской площади, а именно он был главным действующим лицом на этой уже второй пресс-конференции на открытом воздухе, его тут же окружили журналисты, соратники и простые люди, которые пришли послушать оппозиционного лидера. Говорил он о разных проблемах, в том числе и о жилищно-коммунальных, но прессу больше всего интересовало, как он планирует провести марш миллионов 6 мая накануне инаугурации избранного президента России Владимира Путина.
Все согласились, что надо обязательно эту акцию согласовывать с властями. Мы не хотим никаких побоищ, провокаций, насилия. И главное, чтобы акция была массовой, она должна быть согласованной. Чтобы люди безбоязненно могли прийти с детьми, прийти с семьями, приехать из других городов. И чтобы у власти не было оснований сказать, что это провокационная акция и препятствовать ее проведению. Это первое. По месту мы хотим провести 6 мая шествие в одной из центральных улиц. Мы будем с властями обсуждать вариант. И Тверской улицы, и Якиманки, может быть, еще какие-то маршруты. И митинг, который будет вот этот массовый народный марш, марш миллионов, одна из центральных площадей. Это может быть Манежная площадь, это может быть Лубянская площадь, может быть Пушкинская, может быть даже Болотная, но площади в центре города, не где-то в районе МКАДа.
Вот какими это, лозунгами, Сергей?
Вот это основное наше будет требование и позиция, но согласовывать мы будем. И призываем людей не нагнетать истерию о том, что мы пойдем несанкционированно, это во вред нашим планам. Основные лозунги и требования от кампании за честные выборы, мы переходим к кампании за честную и легитимную власть за Россию без Путина. Потому что Путин в нашем понимании нелегитимен как президент.
Поддержали ли вас соратники из Лиги избирателей и других оппозиционных движений?
На данный момент все поддерживают идею проведения акции 6 мая. Сегодня здесь собираются простые граждане, это очень хорошо. Не только VIP-персоны должны решать какие-то лидеры. Лидер, он сегодня лидер, а завтра он не лидер. Люди сами, кто захотел, пришли, и мы 7 апреля будем вновь здесь собираться, уже как митинг проводить согласованный. Будем обсуждать. Люди высказались за такую кампанию, и насколько я знаю, в Лиге избирателей и в оргкомитете вот таком вот официальном никто не возражает. Детали мы еще будем уточнять, времени еще достаточно.
Сергей Удальцов намерен видеть в рядах митингующих и единомышленников из КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. На Пушкинскую площадь на встречу с избирателями пришел депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков. Его волновали совсем другие вопросы.
Я очень недоволен тем, что президент и власть обманывают нас, потому что назначает очень спешных губернаторов Московской области, других регионов. Я здесь, во-первых, хочу сказать, что я возмущен этим, потому что в Думе уже в первом чтении приняли мы закон о выборах губернаторов, и мы спокойно можем его принять и во втором, и в третьем чтении до конца месяца. С этим нет никаких проблем, он может быть подписан президентом, утвержден Советом Федерации, поэтому я не понимаю этой спешки. Если у нас Шойгу такой популярный министр, почему он не идет на честные выборы и почему он не пытается выиграть и стать губернатором именно на выборах? Почему его назначают? А второе, я хочу сказать, что у нас уже была очень такая расширенная встреча с телевизионщиками, с известными телевизионщиками. Мы в ближайшее время запускаем проект общественного телевидения. Это будет проект, который будет финансироваться гражданами. Это не то, что предлагается в Государственной Думе. И в ближайшее время пойдет ролик, где мы будем спрашивать граждан, что они хотят увидеть, кого они хоть хотят увидеть, какие программы, какие форматы.
Это был депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. На ступеньках кинотеатра «Пушкинский», где проходила беседа оппозиционеров с народом, бродили, читая стихи, представители прокремлевского штаба «Единых действий», одетые в костюмы Лермонтова, Достоевского и Пушкина.
Мы пришли сюда рассказать о поэзии, о прозе. Тех времен, когда мы написали это, в те времена, когда были великие потрясения для нашей страны, война 1812 года, и в то время были клеветники, которые пытались разрушить нашу Россию, и в это время они существуют. И мы пришли предостеречь наш великий народ от того, чтобы от этих потрясений, чтобы они смотрели, взрили в корень.
На вас смотрят как на провокаторов или нет? Или хорошо принимают вас?
Да нет, хорошо принимают. Некоторые, правда, выкрикивают, да, мешают читать поэзию.
А вы, наверное, Андрей Балконский, да?
Нет.
А кто вы? Поручик Ржевский.
Я Михаил Юрьевич Лермонтов.
А, Лермонтов. А что Лермонтов делает здесь, на Пушкинской площади?
Я пришел сюда процитировать отрывок из стихотворения Бородино. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французам отдана, ведь были ж схватки боевые, да говорят, еще какие, недаром помнит вся Россия про день Бородина».
Если в прошлый раз активист в костюме Пушкина был изгнан с площади с помощью тумаков, то на этот раз до рукоприкладства не дошло. Рядом с выступлениями оппозиционеров и их оппонентов проходил молебен с участием нескольких человек, преимущественно пожилого возраста.
«Радуйся, ходатайница вечного радования, почитающим тебя, радуйся, спасение и заступление, инокинь».
На вопрос «Радио Свобода», кого они представляют, человек по имени Юрий Васильевич ответил следующее.
«Это молитвенники за возрождение Страстного монастыря, простые москвичи и молитвенники. 6 лет молимся здесь, каждую субботу в 2 часа. Вот здесь был главный собор».
А вам не мешают активисты оппозиционных движений?
Нет. 6 лет каждую субботу мы молимся.
Они вам не мешают?
Да, все понимают.
Но тут нашлись люди, которые стали все-таки мешать проводить молебен.
«За! Отдать квартиру патриарха Шевченко!
Я за!
Я предлагаю обсудить этот вопрос с священнослужителем!»
Сход оппозиционеров на Пушкинской площади завершился без эксцессов, если не считать пару задержанных, которых полицейские вывели за руки с места схода оппозиционеров. Арслан.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода», с красочным рассказом того, что происходило сегодня на Пушкинской площади в центре Москвы. Говорит «Радио Свобода». В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Итак, на Пушкинской площади в Москве оппозиционеры сегодня проводят акцию в формате встречи с депутатом. А на Триумфальную площадь, как ожидается, выйдут сторонники движения «Стратегия-31». Участники голодовки в Астрахани провели сегодня акцию с требованием отмены результатов выборов главы города и проведения новых. В центре Москвы жители Большого Казихинского переулка протестуют против установки капитального забора вокруг снесенного дома. В городе Баткен на юге Киргизии состоялся митинг оппозиции. Собравшиеся потребовали от властей вернуться к Конституции 93-го года, а также наказать зачинщиков массовых беспорядков, произошедших в городе Ош в 2010 году. При взрыве заминированного автомобиля в городе Яла на юге Таиланда, по последним данным, погибли не менее 7 человек. Более 70 человек с ранениями доставлены в больницы. Еще 2 взрыва произошли в других городах на юге страны. Пострадавших нет. Завтра в час дня в эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение» по итогам прошедшего в Москве международного симпозиума «Пути России. Новые языки социального описания». Автор ведущая программы Вероника Баде. Эфир завтра в 13 часов по московскому времени. И еще об одной акции в центре Москвы, состоявшейся сегодня в поддержку панк-группы Pussy Riot. Напомню, что 3 девушкам, которые по данным следствия имеют отношение к Pussy Riot, предъявлено обвинение в хулиганстве после того, как они провели так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя. Они находятся под стражей. О том, что происходило на Садовом кольце, расскажет в прямом эфире мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Флорин. Дмитрий, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте. Сегодня в Москве все-таки состоялась эта акция, несмотря
несмотря на возникшие первоначально трудности с полицией, акция поддержки Pussy Riot, представляющая такой мобильный арт-перформанс в автобусе, который двигался по Садовому кольцу. Начало акции было запланировано на 13 часов, но люди стали собираться уже с полудня. Возле дома 16 по Большой Садовой улице на краю проезжей части стоял такой китайский автобус ядовито-желтого цвета, окна которого были уклеены изнутри плакатами с изображениями Pussy Riot. Такие изображения, которые сейчас кочуют по соцсетям, и головы в разноцветных масках. И примерно около 12 часов 40 минут к месту прибыли сотрудники полиции. Сначала человек 10, потом подъехал автозак ПАС с подкреплением. Майор полиции, представившийся замначальником ОВД ЦАО, нашел организаторов этой акции и стал интересоваться происходящим. Ему объяснили, что закон не нарушается. Просто вот так вот все произойдет. Автобус проедет по кольцу, люди будут читать в это время стихи, что-то рассказывать. Ну, вот майор полиции решил сам лично рассмотреть, что вообще, какая обстановка внутри этого автобуса. Стал требовать от организаторов подписать некие бумаги о недопустимости нарушений законодательства, недопустимости экстремистской деятельности, недопустимости проведения санкционированных акций. Организаторы отказывали что-либо подписывать, предъявляли свои документы. На месте было несколько юристов, и полицейским, которые зашли в автобус при большом количестве журналистов, при включенных камерах, им просто стали задавать вопросы, мол, что происходит, закон не нарушается, зачем мы должны подписывать какие-то бумаги. Еще что, как бы так очень бросилось в глаза на сегодняшнем вот этом всем мероприятии, что подобно тем акциям за честные выборы, которые проходили в Москве, начиная с декабря, как бы присутствующие были из совершенно различных таких политических и общественных движений. Вот предлагаю послушать запись. Там сегодня на месте был представитель так называемого Национал-демократического альянса Илья Лазаренко.
Мы пришли, чтобы поддержать акцию. Акция связана, как вы знаете, с делом Pussy Riot. Собственно говоря, наша позиция заключается в том, что Pussy Riot не совершали никакого уголовного преступления. Их преследование правоохранительными органами является мотивированным чисто политически. Христиане не могут настаивать на преследовании людей за то, что они просто зашли в помещение и там некоторое время постояли или даже попрыгали. Вполне очевидно, что с точки зрения православной церкви, если бы она была действительно христианской, вполне очевидно, речь должна была бы идти о том, чтобы призвать покаяние.
Полиция стала осматривать содержимое автобуса, там было несколько картин, несколько плакатов, был такой один большой, самый большой плакат, он просто от потолка до пола занимал очень много места, на нем было такое схематическое изображение Божьей Матери, она держала младенца, все было выполнено в таком красно-черно-белом тоне, и на груди у этой женщины было изображение серпа и молота, вот майор полиции сказал, что это может попасть под какое-то нарушение, потому что это коммунистическая символика. Но вот юристы все-таки смогли ему доказать, что ничего не происходит. Полицейские покинули автобус, но, тем не менее, в назначенное время автобус никуда не поехал. Как выяснилось, у водителя отобрали все документы, и мы стояли, ждали, пока приедет экипаж ДПС, который должен был выписать протокол о нарушении правил дорожного движения, якобы остановка в неположенном месте этого автобуса. Вот. И примерно в 13 часов 20-25 минут все-таки полицейские вернули документы водителю автобуса, мы поехали. Поехали не одни, поехали с очень большим эскортом. Было несколько автобусов, автозаков за нами. Вокруг нас крутились постоянно несколько машин дорожно-патрульной службы. И два раза пыталась эта колонна остановиться. То есть по замыслу организаторов должны были производиться остановки, и что-то такое должно было происходить на улице. Но остановиться нам не дали. Сотрудники ТБС по громкой связи на всю улицу начали говорить о том, что это нарушение правил дорожного движения, и чтобы наш автобус не останавливался. Вот. Также вот сегодня на этой акции присутствовали не только те люди, которые поддерживают Pussy Riot, но и те, которые относятся к этому как бы негативно. Были некоторые люди, которые просто провоцировали на какие-то резкие высказывания. Так, например, присутствовал муж задержанной Надежды Толоконников, Петр Верзилов. Его несколько человек пытались спровоцировать, задавали ему какие-то такие, резкие вопросы, вот предлагаю послушать.
Отвечайте все-таки на вопрос. Вы ощущаете свою вину в том, что вы находились в храме Христа Спасителя, а сейчас ваша жена сидит в тюрьме, а вы находитесь на свободе? Как вы к этому относитесь?
Люди молились.
Что
сказать, молились, просили Богородицу продать Владимиру Владимировичу Путина право на художественную молитву.
Хорошо, а вы что там делали?
А я не комментирую.
Почему?
Ситуацию.
Ну вот не вы ощущаете себя виноватым в том, что вы на свободе?
Следователь УВД ЦАУ города Москвы.
Вы себя чувствуете виновным? Вы хотя бы понимаете то, что ваша жена, у которой ребенок...
Я думаю, вы себя должны чувствовать виновным, потому что вы на свободе. Что вы на свободе.
Автобус проехал по Садовому кольцу, пелись песни, вихри враждебные, читались стихи, давалась такая небольшая импровизированная пресс-конференция, все это заняло где-то минут 30-40, и мы приехали практически к исходному месту, откуда мы отъезжали.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Флорин, корреспондент «Радио Свобода», об акции в поддержку Pussy Riot. Международная хакерская группа Anonymous объявила о глобальной атаке на всемирную паутину. Сегодня онлайн-активисты намерены блокировать работу 13 корневых DNS-серверов, на которых держится весь интернет. Если DDoS-атака окажется успешной, то каждый, набирающий в браузере привычный адрес того или иного сайта, получит сообщение об ошибке. Российские специалисты считают, что вывести из строя весь интернет разом маловероятно, но к очередной акции Anonymous подготовились. Об этом мы говорили с Андреем Колесниковым, директором координационного центра национального домена сети интернет. В принципе, это возможно? Возможно ли парализовать работу интернета во всем мире?
Я не думаю, что это возможно, потому что система устроена таким образом. Эти 13 серверов, на самом деле, это не 13 никаких, конечно. Их тысячи и тысячи, их десятки тысяч, потому что они зарезервированы практически во всех странах, практически у всех провайдеров. Плюс существует так называемый кэш, копии, то есть копии, которые кэшируются. Даже если завалят эти корни, да, то, ну, я не думаю, что интернет сломается от этого. Для того, чтобы все это сломать, нужны ресурсы, сравнимые с интернетом.
И никто такими ресурсами не обладает?
Ну, с моей точки зрения, нет.
Каким-то образом, обращайте внимание на подобное предупреждение вот хакерских группировок, готовитесь ли вы к ним?
Обращаем самое серьезное внимание. У нас система, в частности, вот в точке РУ нашей национальной, построена таким образом, что наши узлы, которые занимаются адресацией интернета, расположены в 15 географически разнесенных точках. Например, если какой-то узел начинают атаковать, то остальные узлы продолжают работать. В принципе, для клиента это незаметно, мы с этим абсолютно спокойно справляемся. Конечно, для нас это интересно, потому что это такое интересное, мощное испытание, которое, в принципе, очень сложно создать в лабораторных условиях.
В любом случае, 31 марта, вы полагаете, что нет никаких возможностей технически парализовать интернет во всем мире в глобальном масштабе, но, тем не менее, создать определенные сложности локального характера – это возможно?
Я думаю, что да, потому что очень сложно будет завалить инфраструктуру интернета, но, как вы понимаете, справиться с каким-либо ресурсом, даже мощным ресурсом, вполне возможно, обладая арсеналом, которым обладает те же Anonymous.
Ущерб от такой деятельности Anonymous, он велик? Его можно подсчитать?
Вполне конкретно. Это, причем ущерб не обязательно монетарного плана. Например, если они начнут валить там какую-нибудь Yahoo или там, я не знаю, Microsoft, вполне конкретные деньги, да, то есть это уже бизнес. А если они заваливают там государственные ресурсы, ЦРУ или там ФСБ, это ресурс, который не измеряется деньгами, но который, собственно, представляет из себя национальную безопасность вопрос.
Вы понимаете, что это за группа Anonymous?
Это люди, которые не представляют какой-то единой консолидированной политической воли или там какие-то желания. Некая сила, которая объединяет людей абсолютно разных политических взглядов, но которые при реализации тех или иных проектов, используя интернет, объединяют, пытаются эти проекты реализовать. При этом особо перед собой целей это, в общем-то, и не ставят. Скорее, это такое хулиганство общемировое. Ну, люди, которые, условно говоря, громили Лондон, да, они же не ставили перед собой никаких целей, просто громили. Но это здесь то же самое. Своего рода такой экстремизм сетевой, такой терроризм, можно так сказать, ну да. Я вас взорву за то, чтобы вы услышали мои призывы. Ну, как бы примерно так все это звучит.
Действия подобные, они уголовно наказуемые во многих странах?
В большинстве стран, конечно, безусловно, в том числе и в России.
Андрей Колесников, директор координационного центра национального домена сети интернет. Популярный блогер, создатель многих интернет-проектов Антон Носик не считает Anonymous сетевыми хулиганами.
Анонимусы – это группа хакеров по всем мире. Я уверен, что они не знают, как друг друга зовут. Это объединение полностью виртуальное людей, которые находятся между собой в компьютерной сети. Почему они делают то, что делают? Потому что существует государство, охамевшее, оскотинившее, зажравшееся государство, опирающееся на силовые структуры, на спецслужбы. Я говорю про государство как институт современного общества. Эти хакеры – это люди с активной общественной позицией. Им не нравится государство, коррумпированные, наглые, бессовестные охамевшие. Эти люди хотят объяснить государству, что неравнодушные граждане, которым надоел этот произвол и беспредел, имеют свои способы противодействия. Это просто люди, которые не коррумпированные, не облеченные властью, не злоупотребляющие властью, не криминальные люди, просто люди неравнодушные, которые противопоставляют тупой наглости государства свой мозг и талант. И противопоставляли до сих пор успешно. Это люди, которые желание государства засекретить свои злодеяния, свою коррупцию, они это желание объявляют ничтожным и недействительным. Государство может пользоваться этим интернетом как дубинкой. Государство может из этого интернета брать данные на тех граждан, действия которых государству не нравятся. В частности, на Джулиана Ассанжа и его сторонников. Так вот, анонимусы, внося перебои в работу интернета, говорят государству, это не твоя дубинка. Будешь себя плохо вести, отберем. Ты ничего ты не сможешь сделать. А анонимусы таким образом просто посылают месседж государству. И я думаю, что с этим месседжем должны быть солидарны все те люди, которым не нравится, что государство ковыряется в их кошельке, в их кармане, в их мыслях.
Считает Антон Носик. О феномене анонимус рассуждает главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов.
Мы должны говорить уже не только о самих анонимусах, а о феномене анонимусов, потому что они достаточно популярны, имеют достаточно большое значение. Очень большое количество СМИ про них пишут. Это, в общем, большая мировая история. И мне кажется, это свидетельство того, что очень большое количество активных людей, активных политически, пришли одновременно к выводу, что конвенциональные способы делания политики, там, с помощью выборов, традиционных СМИ, традиционных способов донесения своего мнения до властей, не работают. И поэтому более радикальные способы, которые предлагаются анархистами, в котором, наверное, можно причислить анонимусов, они начинают пользоваться популярностью. В принципе, свидетельством той же самой тенденции является феномен Wikileaks, потому что это тоже, в общем, популярность этого способа популяризации какой-то найденной информации, это тоже свидетельство кризиса. Только в том случае это кризис журналистики, расследовательской журналистики, которая не могла в таких количествах обеспечить публикацию такой информации, да, потому что существует огромное количество запретов законодательных, юридических и так далее на публикацию подобной информации. В данном случае речь идет о проблеме с политических институтов, которые не могут адекватно выражать там гнев, недовольство или критику просто политически активных граждан. Они из конвенциональных способов они не видят, в них не верят и обращаются к радикальным.
О феномене анонимус говорил главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов. Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 7 вечером, как всегда, в эфире передача «Итоги недели». Сегодня программу проведет Андрей Шары. В Москве 16 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве протестная кампания за честные выборы, возможно, будет трансформирована в кампанию за честную и легитимную власть за Россию без Путина. Об этом сегодня сообщил в интервью «Радио Свобода» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов в ходе акции оппозиции на Пушкинской площади, проходившей в форме встречи с депутатом. В Москве акция партии «Riot Bus» в поддержку пан-группы «Pussy Riot» состоялась, несмотря на попытки полиции воспрепятствовать ее проведению. Как передает корреспондент «Радио Свобода», автобус, в котором проходило мероприятие, проехал два круга по Садовому кольцу и прибыл на место назначения. В Краснодаре сегодня состоялся митинг против так называемого панк-молебна, устроенного группой «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя 21 февраля. Организаторы заявляли акцию с участием 5000 человек, однако, по данным полиции, число протестующих превысило 10 тысяч. Участники голодовки в Астрахани провели сегодня акцию с требованием отмены результатов выборов главы города и проведения новых. В центре Москвы жители Большого Казихинского переулка протестуют против установки капитального забора вокруг снесенного дома, который, как они считают, представлял историческую ценность. На юге Йемена в провинции Лахидж 29 человек погибли в боевом столкновении сил национальной армии с боевиками Аль-Каиды. При взрыве заминированной машины в городе Яла на юге Таиланда, по последним данным, погибли не менее 7 человек. Более 70 человек ранены. В Китае, в автономном округе Абе, провинции Сычуань, в пятницу два буддийских монаха совершили попытки самосожжения.
Радио «Свобода».
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Инцидент со случайно включенным микрофоном во время конфиденциального разговора Барака Обамы и Дмитрия Медведева на саммите в Сеуле вырос за неделю в одну из самых заметных политических тем в Соединенных Штатах, высказались и ведущие политики, и главные газеты, и даже сатирик. Из Вашингтона передает Юрий Жигалкин.
Просьба Барака Обамы к Владимиру Путину не поднимать проблему противоракетной обороны до президентских выборов в США, после чего у него будет больше свободы действий, переданная через Дмитрия Медведева и случайно ставшая всеобщим достоянием, предоставила неиссякаемые поводы оппонентам президента для атак на него. Несколько фраз президента стали для его видных критиков дымящимся пистолетом, первым документальным доказательством того, что, по их мнению, он неискренен в своих публичных заявлениях и обещаниях. Первым на инцидент откликнулся ведущий республиканский кандидат в президенты Митт Ромни, назвавший слова президента разоблачающими. «Сейчас не время, когда президент может уклониться от прямого разговора с американцами и молчать о том, что он намерен делать относительно противоракетной оборонительной системы, относительно нашей военной мощи, относительно нашей поддержки Израиля и решимости не допустить появления ядерного оружия в руках Ирана». Чуть позже в телеинтервью Ромни назвал Россию противником номер один Соединенных Штатов, который, по его словам, действует против США по всем главным международным проблемам. Белый дом был вынужден сделать несколько заявлений, опровергая и критикуя Ромни. Но следом президент получил письмо от спикера Палаты представителей Джона Бейнера, в котором тот обращает внимание на другой подтекст слов президента. Назвав тревожным то, что президент, по словам спикера Конгресса, готов вознаградить безрассудные амбиции России большей гибкостью в вопросе противоракетной обороны, спикер Палаты представителей предупредил главу исполнительной власти о том, что у того нет права уменьшить противоракетные возможности Соединенных Штатов. В конце недели газета Wall Street Journal подытожила тезисы критиков президента, объявив, что эта история заставляет поднять вопрос, какую политику будет проводить Барак Обама, будучи избранным на второй срок и освобожденным от необходимости оглядываться на избирателей. Что он сделает в области международных отношений, там, где у Конгресса особенно мало возможностей ограничить его свободу действий. Впрочем, многие американцы получили свою интерпретацию инцидента из уст популярного политического сатирика Джона Стюарта, ведущего ежедневной псевдоновостной телепрограммы. Он написал эпизод в карикатурном стиле шпионских страстей и громко потешался над вражеским акцентом и неуклюжим английским Дмитрия Медведева, в чьих устах простая фраза «я передам это Владимиру» прозвучала как намерение воспользоваться для этого секретной шпионской связью. «Мистер Президент, мы слышим, как вы капитулируете перед русскими», иронизирует Джон Стюарт. «Но в этой истории есть и плюсы. Медведеву больше не надо прибегать к специальной связи, чтобы отправить это сообщение Путину, пользоваться, например, телефоном, спрятанным в башмаке. Я отправлю это по каналам связи Владимиру». Интересно, может быть, Россия была нашим противником так долго, потому что все, что они говорят, звучит в их устах так угрожающе? Я понимаю, что в этом нет ничего зловещего, но когда обычная фраза подается под русским соусом, то все, что они говорят, выглядит завуалированной угрозой. Республиканцы говорят, что вся эта история очень опасная, а, по-моему, она просто грустная и бесконечно трогательная. Есть ли у этого инцидента потенциал стать заметной темой предвыборной кампании? Или, как считает сатирик, он заслуживает лишь элегической улыбки? Мой собеседник, политолог, публицист, вице-президент правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. Республиканцы попытаются использовать этот случай в качестве политического инструмента вплоть до ноябрьских выборов. Мы уже видим, с какой решительностью они ухватились за него. Эти проблемы отношений с Россией, уровень доверия к словам президента, будут мелькать среди других. Но в конце концов, я не думаю, что эта тема возымеет какие-то большие последствия. Потому что на нее обращает внимание лишь сравнительно узкий круг избирателей. Большинство же американцев либо не интересуются внешней политикой, либо понимают, что президент прибегает к таким шагам время от времени. И этот эпизод, в общем, малозначащий. Господин Паддингтон, ну а тот факт, что президент США демонстрирует невероятную близость с российским премьером, явно больше контакт, чем с республиканскими законодателями. Этот факт, как вы считаете, тоже не возбудит никаких патриотических чувств у американцев? Вот это, я думаю, представляет потенциальную проблему для Барака Обамы. Ведь в то время, как Белый дом пытается принизить значимость этого инцидента, говоря, что это свидетельство нормальных отношений с Москвой, американский посол в Москве Майкл Макфол работает в условиях беспрецедентного давления. Только сегодня было опубликовано сообщение о том, что российские власти прослушивают его разговоры. Это не то отношение к представителю США, стране, с которой у нас нормальные дипломатические отношения. И вот этот поворот истории может найти отклик, я думаю, у многих американцев. Как президент Обама может иметь столь сердечные отношения с Медведевым Путиным, когда отношения к Соединенным Штатам со стороны российского руководства не столь хорошие? Это был Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Юрий Жигалкин. И продолжает нашу программу комментарии политического обозревателя «Свободы» Виталия Портникова. Сегодня речь пойдет о проблемах интеграции Украины в Евросоюз.
В конце этой недели наконец-то состоялась долгожданная церемония парафирования соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Сразу скажу, что соглашение это должно было быть парафировано еще несколько месяцев назад, во время саммита Украина-Европейский Союз. Однако руководители стран-членов Евросоюза и руководители Европейской комиссии были недовольны тем, что президент Украины Виктор Янукович не слышит их требований о прекращении авторитарных тенденций в развитии украинского государства. Не хочет учитывать, что Европейский Союз не желает смиряться ни с избирательным правосудием, ни с другими действиями украинской власти, которые уже привели к достаточно серьезным последствиям для сотрудничества между Киевом и Брюсселем. Весьма важно и то, что Виктор Янукович явно хотел использовать церемонию парафирования соглашения с Европейским Союзом в пропагандистских целях. Да, подписание не состоялось, но само парафирование украинское руководство планировало показать как свой большой дипломатический успех. Дипломатического успеха не вышло. Парафирование, то есть, попросту говоря, согласование текста документа, оказалось простой технической процедурой, и то сегодня можно говорить о том, что только часть документа подписана Украиной и Европейским Союзом с точки зрения согласования текстов. А вот что произойдет с самим этим документом, когда он будет подписан на самом деле, когда по ним появятся подписи руководителей Европейского Союза и Украины, когда этот документ будет ратифицирован парламентами стран, членов Европейского Союза, об этом не знает никто. Но ясно одно. Если украинское руководство действительно пойдет на выполнение требований Европейского Союза, процедура будет запущена. А если нет, то соглашение просто положат под сукно, и оно парафированное, подписанное на каждой странице, что текст согласован, может лежать там много лет, а может быть, вообще никогда не будет подписано и ратифицировано. Это и есть реальный результат украинской внешней политики. Тот результат, о котором можно говорить как о внешнеполитическом достижении президента Виктора Януковича. За 2 года ему удалось сделать то, чего не удавалось ни одному из его предшественников, фактически заблокировать процесс европейской интеграции собственной страны. Но одновременно можно говорить о том, что Янукович заблокировал процесс взаимопонимания с Россией. Ведь и российскому руководству он постоянно напоминает, что Украина не может пойти ни на какие интеграционные предложения Москвы, потому что этого не позволяет ее Конституция, потому что нужно провести референдум, потому что нет конституционного большинства в парламенте. Да многого нет. Но в результате этот процесс заблокирован. Украина никуда не идет. Она оказалась как корабль на мели. По кораблю бегает команда, капитан отдыхает в рубке, пассажиры не понимают, куда плывут. Все как в старом советском анекдоте. Осталось только раскачивать корабль и производить видимость движения. Виталий Портников, Радио Свобода.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Ежегодная всемирная экологическая акция «Час Земли» пройдет сегодня во многих странах мира по инициативе Фонда дикой природы. Российское представительство фонда рассчитывает, что в этом году в ней примут участие до 15 миллионов россиян. О сути акции расскажет корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
В последний день марта в 20 часов 30 минут по местному времени миллионы жителей Земли на час выключают свет. Таким образом, они демонстрируют, что их волнует будущее планеты и что они понимают, ее ресурсы не безграничны. Впервые час Земли отметили в Австралии. Об этом рассказывает руководитель российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин.
Ну, это скорее такая, как теперь говорят, флешмоб-акция. И придумал ее ВВФ Австралии. Это было в 2006 году. И первый раз час Земли проводился только в Австралии. Связано это было с тем, что Австралия занимала, австралийское правительство занимало очень жесткую позицию и не хотела ратифицировать Киотский протокол, не хотела никаких новых соглашений по предотвращению изменения климата и по сокращению выбросов парниковых газов. И при этом правительство ссылалось на то, что это вот мнение населения, потому что для экономики страны это будет плохо. И тогда ВВФ решил продемонстрировать правительству, что население Австралии все-таки думает по-другому, и организовал вот эту акцию, которая стала очень массовой. И, в общем-то, это действительно изменило позицию Австралии. По крайней мере, сдвинуло ее существенно в сторону необходимости подписания нового соглашения по предотвращению изменений климата. И со следующего года это стала уже акция всемирная. С каждым годом все больше и больше организаций принимают участие людей, городов. То есть это, в общем, конечно, муниципального уровня такая акция. То есть не столько федеральная, сколько муниципальная для каждой страны. И, как правило, это вот мэры городов принимают решение. Изначальный смысл акции был в том, чтобы показать, продемонстрировать правительствам, которые тогда как раз готовились к конференции в Копенгагене 2009 года, что население Земли считает необходимым сокращать выбросы парниковых газов и подписать соответствующее соглашение. То есть в этом смысле иногда неправильно воспринимают часть Земли как задачу вот сэкономить электроэнергию в этот час. Это не так. Это скорее демонстрация своей активной жизненной позиции. И вначале это касалось именно вот соглашения в Копенгагене. Сейчас, в принципе, это выходит далеко за пределы и, более того, адаптируется к национальному контексту.
В прошлом году в российской акции «Час Земли» приняли участие жители Москвы, Красноярска, Петропавловска, Камчатского, Архангельска, Мурманска, Кемерово, Абакана и многих других городов, всего около 40. В этот раз российский «Час Земли» проходит под девизом «Собери 100 тысяч подписей в поддержку закона о защите морей от нефтяного загрязнения». Подписи собирают на сайте ВВФ, и у подписантов даже есть шанс выиграть электронную книгу, продолжает директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин.
У нас в этом году год Арктики ВВФ России мы проводим, и значительная часть наших усилий направлена на сохранение окружающей среды Арктики. В частности, в рамках часа Земли в этом году мы предлагаем гражданам России подписать у нас на сайте обращение с тем, чтобы был принят закон о защите морей от загрязнения нефтью. Это, конечно, касается не только Арктики, но Арктики в первую очередь, учитывая глобальные планы по ее освоению. Вот у нас уже там больше 50 тысяч подписей сейчас собрано, вот мы рассчитываем, что все-таки больше 100 тысяч мы соберем. И есть договоренность с Комитетом Государственной Думы, что в этом случае они это официально внесут в Государственную Думу и будет рассмотрение этого законопроекта. У нас в этом году во всем мире концепция часа Земли, это по-английски «I will if you will», то есть это когда разные, ну, в первую очередь знаменитые люди, к которым я, конечно, себя не отношу, спорят на что-то. Вот, в частности, вчера вот мы писали обращение Николая Валуева, который поспорил, что если мы соберем 100 тысяч подписей, то он организует сдачу макулатуры в Государственной Думе. И, ну, вот такого рода интересные предложения. Вот Антон Камолов поспорил, что если мы соберем 100 тысяч подписей, то он будет сам раздавать газету «Метро» на одной из станций московского метро. Так что вот такого рода интересные, на мой взгляд, идеи разные знаменитые люди выдвигают. Ну, и во всем мире это, собственно, так и делается в этом году. То есть это еще один способ привлечь внимание к этой акции, которая, я напомню, является самой массовой акцией в мире. Ну, и в этом году, естественно, чтобы было что-то новенькое всегда, вот мы придумали вот такую концепцию «I will if you will», и довольно успешно ее реализуем, в том числе у нас в России.
О часе Земли в России рассказывал руководитель российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин. Экологи подсчитали, что если выключить свет в квартире на один час, можно сэкономить 500 ватт электроэнергии. Это значит, что в атмосферу не попадет около 200 граммов граммов углекислого газа. Если бы к акции «Час земли» присоединились все россияне, то выбросы сократились бы на 10 тысяч тонн. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На Пушкинской площади в Москве оппозиционеры сегодня проводят акцию в формате встречи с депутатом. На Триумфальную площадь, как ожидается, выйдут сторонники движения «Стратегия-31». Участники голодовки в Астрахани провели сегодня акцию с требованием отмены результатов выборов главы города и проведения новых. В центре Москвы жители Большого Казихинского переулка протестуют против установки капитального забора вокруг снесенного дома.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Граждане Финляндии должны будут отказаться от земельных участков, купленных на территории России в приграничной зоне, в соответствии с указом российского президента от 9 января прошлого года. Сообщившая об этом на днях финская пресса не уточняет, как именно и на каких условиях будет происходить подобное возвращение собственности. Продолжит тему мой коллега Виктор Резунков.
Граждане Финляндии, владеющие недвижимостью на приграничных территориях России, должны отказаться от своих владений. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Российской Федерации и Министерство иностранных дел Республики Финляндия. Что это значит? Будут ли иностранцы, в том числе граждане Финляндии, опротестовывать этот закон? Советник службы по связям с прессой посольства Финляндской Республики Веса Кекеле сообщил о том, что в парламенте Финляндии группа депутатов выступила с решительным осуждением принятого российской стороной закона.
22 депутата парламента Финляндии делали такую инициативу, чтобы обсуждать. И их мотив был такой, чтобы была взаимность между Финляндией и Россией. И если были такие приграничные районы в России, где запрещено иностранцам покупать недвижимость, была такая инициатива, чтобы граждане, которые не граждане Евросоюза, не могли бы в будущем покупать недвижимость в Финляндии. Значит, такая инициатива есть в парламенте Финляндии сейчас, и эту инициативу, полагаю, обсуждают сейчас в парламенте Финляндии.
Решение властей изъять у иностранцев дачи и земельные участки приграничных районов страны вызвало возмущение у российских регионалистов. Вадим Штепа считает, что решение российских властей – полное безумие.
У нас отношение к этому решению российских властей как к совершенному абсурду, потому что в Финляндии можно приобретать российским гражданам дома и участки всего лишь в 5 километрах от границы, и власти этому никак не препятствуют. В России сделали закон, что нельзя иностранным гражданам покупать дома и участки где-то даже 200 километров от границы, как в Карелии, в Беломорском районе. Мы считаем, что этот указ – это просто какой-то отголосок времен железного занавеса. Если там в советское время говорили, что это Запад повесил железный занавес, то теперь этот железный занавес вывешивает российская сторона. Это, конечно, совершенно абсурдный указ или там закон. Мы требуем его отмены.
Конгресс федералистов – новое общественное движение, которое, по мнению Вадима Штепы, скоро станет серьезной политической партией.
Появилось такое общественное движение «Конгресс федералистов», которое объединило в себе регионалистские силы, самые разные движения, от Калининграда до Иркутска. Мы считаем, что такого рода федеральная партия, она и будет выражать интересы различных регионов и формулировать федеральную политику действительно на широком таком уровне, где будут представлены интересы всех жителей страны, а не только той или иной московской идеологической элиты, скажем, в кавычках, да. Эта элита есть и левая, и либеральная, и националистическая, но она, как правило, выражает интересы жителей Москвы. А такого рода проект, как Конгресс федералистов, он будет представлять точку зрения действительно жителей всех областей, республик, краев в составе России.
Пока еще непонятно, смогут ли россияне покупать землю и дачи в Финляндии, но то, что финны не смогут покупать землю и дачи в пограничной полосе в России, уже понятно. Виктор Рязанков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московский комитет по архитектуре и строительству обнародовал проектное предложение по концепции развития территории Зарядье, где располагалась ныне снесенная гостиница «Россия». С этими градостроительными идеями можно познакомиться на сайте Москомархитектуры, а также на выставке в архитектурно-строительном центре «Дом на Брестской». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальверева.
История Зарядья уходит в глубокую древность. От старины до наших дней дошло немного, и в первую очередь стоит упомянуть палаты бояр Романовых. Там сейчас музей, и вот что сообщает его директор Галина Щуцкая.
С момента заселения, это конец 12 века, до конца 15 века, здесь был торгово-ремесленный посад. А вот с конца 15 века он превращается в аристократический район.
Есть ли какие-то объекты, которые археологи могут разыскать и музеифицировать?
Конечно. Нет никакого сомнения, что еще можно изучать территорию бывшей гостиницы России и найти много интересных артефактов. И, конечно, есть остатки усадеб разных. Вот нашему музею удалось уже 20 лет тому назад провести на своем дворе раскопки, и мы обнаружили остатки дворовой печи поварни середины 16 века. Она была на усадьбе Романовых. Это их печь. И вы знаете, во время раскопок за этой печкой пошла четверть следующей печи. Но мы не могли дальше копать, поскольку это уже территория принадлежала гостинице России. И мы обрубили свой раскоп. Поэтому вот часть этой печки осталась за оградой, и ее можно было бы найти и дальше раскрывать. Мы раскопали печь. 1985 год. Все думали, как ее сохранить, не сохранить. И это был первый опыт в Москве, в центре, сохранить инсито, то есть в собственном месте, найденный артефакт. И нам удалось построить первый в Москве подземный археологический музей, сделать там еще дополнительную экспозицию, причем на своем собственном материале.
Сейчас проекты самые разные предлагаются, и не на всех учитывается вот история.
Исторический музей, в принципе, направил свою официальную точку зрения на это место, с которой я не согласна. Если там будет предусмотрена музейная зона, то исторический музей предлагает создать там музей, вот только стойте, не падайте, истории Первой мировой войны. Хотя я всегда высказывала за то, что это же первое поселение Кремлевского предградия. С этого посада начиналась Москва. Где мы хорошо, интересно и так объемно можем рассказать о начале нашего города? А нам предлагают там висячие сады Семирамиды или вот Первую мировую войну.
А теперь обратимся к более поздней советской истории. Построенная в 60-х годах гостиница «Россия». Слово профессору Московского архитектурного института Наталье Душкиной.
Что касается гостиницы «России», то, конечно, при гигантском ее уплощенном характере это лучше, нежели высотное здание, которое могло бы там появиться. Оно более спокойно. Может, скажу странную вещь, но оно градостроительно все-таки дублирует воспитательный дом Тона, который стоит дальше по набережной. И, конечно, когда Чичулин проектировал это здание, он смотрел на планы и видел это гигантское сооружение воспитательного дома с внутренним двором. И, по сути дела, гостиница «Россия» повторяет ту же самую идеологию. Протяженное здание, горизонтальное, с внутренними дворами.
То есть, с одной стороны, он ставил перед собой задачу создать здание совершенно новой архитектуры, а с другой стороны, все-таки учитывал, в какой среде оно должно находиться.
Безусловно, это, конечно, крупный градостроительный проект, охватывающий территорию, примыкающую к Кремлю. И всю эту ситуацию и тогда, и сейчас надо рассматривать в этом контексте. Если говорить о том, какие плюсы были, ну, наверное, вот очень большая вместимость гостиницы, мегаломания этого проекта, безусловно. Но с туристической точки зрения, в советской Москве, где гостиниц было очень мало, с точки зрения удобства, да, в одном месте, прямо в центре находился город в городе. Это было некое многофункциональное сооружение с концертными залами, с двумя залами кинотеатров, которые мы все помним. Оно было как гостиница, наверное, неудобно. Там коридоры, как улицы этого города. Там было перенаселение всегда, потому что концентрация людей огромная. Это те недостатки, которые приходят вместе с ней, имея в виду, что это гигантская гостиница, крупнейшая действительно в Европе, если не в мире. Но вот когда шла речь о сносе, обсуждался этот вопрос, я высказала свое мнение. Я считала, что здание должно оставаться на этом месте, оно должно пройти через реконструкцию, адаптацию ее к современным уровням комфорта. Оно очень сильно обветшало. На памяти у многих страшный пожар, который там был. И, понятно, оно должно приводиться было в адекватное состояние. Но было принято другое решение, связанное, конечно, с колоссальными коммерческими интересами и какими-то, не знаю точно, но все же коррумпированными схемами. Сейчас, когда объявлен конкурс на это место, несмотря на то, что Москва задыхается от отсутствия парков, от отсутствия зелени, Москва исторически, как средневековый город, никогда не имела в своей планировочной структуре зеленых пятен, в отличие от Лондона, Парижа, Берлина и Петербурга. В этом дискомфорт Москвы. Крохотная ленточка Александровского сада, послепожарная. Послепожарный бульвар – это та роскошь, которой мы обладаем, и это в условиях, когда 20 век пожрал небольшие скверы, а Лужковская эпоха их повсеместно стала еще и застраивать. Поэтому, казалось бы, ищется этот воздух и зеленое пространство. Но мне кажется, что есть еще такое понятие, как «память места». Память всегда очень плотно застроенного места. При несерьезности объявленного конкурса по его условиям, по недостаточной информации, которая была предоставлена всем его участникам, при тех результатах, которые получены, интуитивно я ощущаю, что это место все-таки будет каким-то образом застраиваться, и вот здесь надо понять меру такта включения новых сооружений все-таки в очень желаемую зеленую среду, которая может появиться в центре Москвы.
Похоже, память места не столь уж эфемерная материя. Так или иначе, она скажется на дальнейшей судьбе Зарядье. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут сразу после выпуска новостей в эфире передача «С христианской точки зрения». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Халван Аталашвили призвал народ сплотиться для освобождения Родины от американских оккупантов.
Он говорит о том, что надо загнать в норы тех, кто поддерживает...
Очень важно, чтобы президент Асад немедленно начал действовать и притворять свои
обязательства. Слова рабочих ущемляются, правительство у нас не слушает.
Руководство страны недовольны работой радио...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».